За 3 дня до событий, описанных в конце предшествовавшей главы, Сулла вернулся из Пациоли, куда он ездил, чтобы уладить распри между знатью и плебеями этого города. 10 дней провел он там, разбирая споры, после чего в качестве третейского судьи дал примирительный пир спорящим сторонам. Вернувшись к ночи на виллу, он приказал накрыть ужин в триклинии Аполлона Дельфийского, самым обширным и великолепным из 4 триклиниев его мраморного дворца. Там, при ярком свете лампад, горевших по углам, среди благоухания цветов, расставленных пирамидами около стен, и сладострастных танцев полуногих танцовщиц под звуки флейт, лир и гитар, банкет вскоре перешел в самую разнузданную оргию. В огромной зале вокруг 3 столов стояли 9 трапезных лож, на которых расположились 26 пирующих, считая хозяина. Одно место оставалось пустым — это было место отсутствовавшего Митробия, любимца Суллы. Экс-диктатор в белом прозрачном одеянии с венком из роз на голове занимал место возле консульского за средним столом рядом с любимым своим другом, актером Квинтом Росцием, который был царем пира. Судя по веселости, шуткам и частым возлияниям Суллы, можно было заключить, что он веселится безмерно, и никакая забота не сосет его сердце. Но, всматриваясь в него внимательно, легко было заметить, что в эти 4 месяца он сильно постарел, похудел, и вид его стал еще ужаснее. Красные прыщи, которыми было усыпано его изможденное лицо, увеличились. Волосы из серых стали совсем белыми. Бессонница, на которую обрекла его страшная болезнь, придала ему изнуренный, страдальческий вид. Но, несмотря на все, в острых серо-голубых глазах по-прежнему и даже больше прежнего горел огонь жизни, силы, несокрушимой энергии. Стараясь скрывать от посторонних свои жестокие страдания, он так хорошо успевал в этом, что по временам, в особенности во время оргии, казалось, сам забывал о них.
«Расскажи-ка мне, Панциан, что сказал Граний?» — обратился Сулла к одному патрицию из кум, лежавшему на ложе за другим столом.
— Я не слыхал его слов, — ответил тот, побледнев и, видимо, затрудняясь отвечать.
— У меня тонкий слух, Панциан, — заметил экс-диктатор спокойным голосом, но грозно насупив брови. — Я хорошо расслышал, что ты сам сказал Элию Луперку.
— Но поверь... — в ужасе возразил Панциан. — Поверь мне, счастливый, всемогущий диктатор,
ты сказал, когда Грани, ныне Идила Кум, заставляли уплатить по приговору Суллы штраф в общественную казну, он отказался, говоря, тут ты взглянул на меня и, заметив, что я слышу твои слова, прервал свою речь. «Я желаю, чтобы ты повторил мне слово в слово то, что сказал Граний». «Но позволь мне, о Сулла, величайший из римских полководцев...»
«Я не нуждаюсь в твоих похвалах!»
— закричал Сулла диким, угрожающим голосом и, приподнявшись с гневно сверкающим взором, сильно ударил кулаком по столу.
«Я своими деяниями и победами сам вписал себе похвалы в консульские летописи!» И не нуждаюсь, чтобы ты повторял их мне, презренный льстец. Я хочу узнать, что сказал Граний. Если ты не скажешь мне этого, я, Корнелий Сулла, клянусь лирой Аполлона, моего божественного покровителя, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы отправиться откармливать твоим трупом моих рыб».
Взывая к Аполлону, которого Сулла избрал своим специальным покровителем, он взял в руку золотую статуэтку этого бога, которую он присвоил себе в Дельфах и постоянно носил на шее на золотой цепочке художественной работы. При этой клятве все присутствующие, хорошо знавшие Суллу, побледнели и замолчали. Музыка и танцы прекратились, и шумное веселье сменилось на минуту могильной тишиной. Несчастный Панциан, заикаясь от ужаса, пробормотал — Граний сказал, «Теперь не заплачу. Сулла скоро умрет, и я буду оправдан».
«А-а-а!
промолвил амфитрион, багровое лицо которого побледнело от гнева.
«А, значит, Граний нетерпеливо ждет моей смерти. Браво! Расчетливый же он человек! Предусмотрительный!» — кричал экс-диктатор, дрожа от бешенства, но силясь скрыть гнев, сверкавший в его глазах. Он на минуту остановился, потом крикнул, стуча пальцами в ладонь так, что пальцы захрустели. «Хризагон! Увидим!» — прибавил он. «Оправдаются ли расчеты Грания?»
Когда явившийся на зов Хризагон, вольноотпущенник и доверенный Суллы, приблизился к нему, тот, уже успев успокоиться, шепнул ему какое-то приказание, на которое Хризагон ответил утвердительным жестом и удалился в ту же дверь, в которую вошел.
«Завтра утром!» —
крикнул ему вслед Сулла. Потом, обратившись к гостям с веселым лицом, он поднял свою чашу с фалернским и воскликнул.
«Ну что же вы все насупились и молчите, как трусливые бараны? Клянусь богами Олимпа, кажется, вы думаете, что присутствуете на моей тризне».
«Да сохранят тебя боги от такой мысли! Да пошлет тебе счастье Юпитер, да хранит тебя Аполлон! Долгие лета всемогущему Сулле!» — хором закричали многие из гостей, подняв чаши с пенистым вином.
«Выпьем все за здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого!» — вскричал Квинт Росций своим звучным, гармоническим голосом, высоко подняв свою чашу.
Все поддержали его, и смягченный Сулла, обняв и поблагодарив своего любимца, закричал музыкантам и мимам.
«Эй вы, бездельники, что вы там делаете? Вы годны только пить мое фалернское и объедать меня, проклятые трусы! Чтоб вам на месте заснуть вечным сном!»
Не успел еще Сулла окончить свою грубую брань, он обыкновенно выражался грубо или цинично, как музыка возобновилась, мимо и танцовщицы запели под аккомпанемент и стали исполнять комический танец с непристойными телодвижениями. Трудно описать, какое впечатление производила на зрителя эта головокружительная пляска с обниманиями, изгибаниями, сближением и разбеганием полуногих фигур. Крики и аплодисменты не умолкали. Когда танец кончился, на средний стол, за которым сидели Сулла с Росцием, было поставлено чучело орла, самого красивого, какой когда-либо был видан, покрытого всеми своими перьями и так хорошо сделанного, что он казался живым. Орел держал в клюве лавровый венок, перевязанный пурпурной лентой, на которой было написано золотыми буквами «Сулле Счастливому, любимцу Венеры». Прозвище «любимец Венеры» было особенно приятно экс-диктатору. Росций среди рукоплесканий гостей взял венок из клюва и передал его Аттилии Джавентине, красивой молодой вольноотпущеннице Суллы, которая сидела с ним рядом и которая, вместе с несколькими женщинами из кум, сидевшими между мужчинами на обеденных ложах, составляла одну из главных приманок этого банкета. Аттилия возложила лавровый венок на голову Суллы поверх венка из роз и проговорила гармоническим голосом: «Прими, любимец богов, непобедимый полководец, эти лавры, которые подносят тебе удивленный мир». Сулла среди рукоплесканий собеседников стал целовать девушку, а Квинт Росций, поднявшись с места, продекламировал своим удивительным голосом и жестами, достойными такого великого актера, стихи в честь Суллы. Когда он кончил, триклиний снова загремел от рукоплесканий. Между тем Сулла, взяв нож, разрезал шею и живот орла, из которого тотчас выпало множество яиц. Он раздал их собеседникам. В каждом яйце оказалась пожаренная птица, подправленная желтым соусом. А как гости с аппетитом ели вкусно приготовленную дичь, громко восхваляя пышность Суллы и искусство его повара, 12 красивых греческих рабынь, одетых в достаточно короткие голубые туники, прислуживали у стола, подливая в чаши гостей превосходное фалернское. Немного погодя, было подано новое блюдо — колоссальный паштет из теста с медом, имевший форму круглого храма, окруженного колоннадой и сделанного с изумительным искусством. Когда паштет был разрезан, из него вылетело столько воробьев, сколько находилось в комнате гостей. На шее каждого воробья был привязан ленточкой подарок, и на ленточке было написано имя того, кому он назначался. Этот новый сюрприз, приготовленный искусным поваром Суллы, вызвал еще более громкие аплодисменты и крики. Шум долго не умолкал, так как гости ловили птиц, испуганных криком и летавших по комнате, тщетно ища выхода.